Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина. В авторской рубрике Александра Никифоровой «Аристократ духа» рассказ о святителе Луке Воина Ясенецком. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» беседа Виталия Ярового о творчестве Анны Ахматовой. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 142. Уроки жизни. Горе. Горе тому, кто пребывает во грехах и не знает времени покаяния. Ибо он там будет раскаиваться, без пользы оплакивая грехи свои вовеки. Горе тому, кто говорит: «В настоящее время наслаждусь плотью, а в старости покаюсь», ибо подобно сети внезапно накроет его смерть, и надежда его погибнет. Горе тому, кто произвольно грешит в намерении утром покаяться, ибо не знает, что родит находящий день и предшествующая ему ночь. Горе тому, кто, зная доброе, дает руку лукавому, ибо в день исхода приимут его злые ангелы. Горе тому, кто лукавыми своими делами полагает притыкание ближнему, ибо в день суда даст он отчет во всем, в чем только соблазнил других лукавыми своими обычаями. Горе тому, кто отрекся от мира и опять держится мирского образа мыслей, ибо к нему отнесется притча о взявшемся за рало и озирающемся вспять. Горе тому, кто следует желаниям плоти и пренебрегает попечением о душе своей, ибо жизнь его и надежды его рассыплются по земле. Горе тому, кто всею крепостью своею не поспешает приготовиться здесь, как дать оправдание там.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
«Аристократ духа» — цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясенецкого. Передача седьмая. В истории церкви было много святых и много монахов, но в истории церкви не было еще святого, который стоял бы на таком высочайшем уровне святителя и таком высочайшем уровне врача, считает протоиерей Валерий Бояринцев, настоятель храма Архангела Михаила в Алупке, врач и хирург. Именно ему Господь благословил участвовать в качестве медэксперта в обретении мощей святителя Луки.
Пришлось участвовать в обретении мощей и их систематизации косточек, и, так сказать, оценки всего, фактически как медэксперту, вот, понимающему анатомию, поэтому прикосновение к святителю было очень такое трепетное и большое. Что сказать о его хирургической работе? Ну, понимаете, хирургов в мире много было в то время, но ведь он начал работать в начале 20 века. Когда еще даже, скажем, хирургическая работа, она еще только становилась вот на современный уровень бытия. Но уже тогда он стал совершенно человеком выделяющимся, выдающимся. Во-первых, он никогда не был ученым в плане нашего понимания. Он никогда не был работником кафедры, никогда не был работником науки. Но, работая практическим врачом, он создал такие произведения в медицине, которые оказались кардинальными. То есть уровень докторской диссертации его, в России докторская была фактически это уровень нашей кандидатской диссертации, но она уже тогда сразу определила определенное направление – регионарная анестезия. То есть анестезия новокаином нервов локально. Он через нулевую тройничную нерву, он разработал эту анестезию, и это уже сразу было выделяющимся, а может быть даже и выдающимся произведением, потому что Варшавский университет сразу дал ему премию имени Хайнацкого. Это большая денежная премия была за кардинальное, так сказать, исследование. Причем это он настолько фундаментально научно подошел, что он все изучал, он более 300 черепов исследовал, чтобы показать, как это сделать. То есть, повторяю, он никогда не был работником кафедры, но научная работа была произведена на высочайшем научном уровне. И вот этот внутренний его подход к медицине, он и определил его отношение и его достижения. Затем, будучи уже заведующим кафедрой оперативной хирургии, он так досконально изучил оперативную хирургию и анатомию, что он, оперируя, называл по именам нервы, влагалище, сухожилие, все, он сразу мог рассказывать прямо на операции, лекции читать. Это говорит о чем? Это говорит о вот колоссальном внутреннем потенциале. Колоссальном внутреннем потенциале. И он у него так и сохранялся, и выражался. И, наконец, перелом, 20-е годы начинаются в Ташкенте. Он уже был главным врачом и заведующим кафедрой оперативной хирургии. И начинается сразу гонение на церковь. И он начал, будучи еще врачом, выступать, говорить в церкви проповеди. И владыка ему на Кенте сказал, что так вам надо быть священником. Хорошо, я буду священником. И он его рукополагается в священнике. И тот начал проповедовать все время проповедовать. То есть вот этот необыкновенный дар, который был у него, необыкновенный дар проповеди, он реализовал его максимально. И в то же время он продолжал заниматься хирургической работой. Это огромный хирургический материал, который ты гнойной хирургии, когда он увидел, он еще до революции это определил, что это одна из самых таких главных направлений в хирургии, потому что наибольшее осложнение – гнойное осложнение. Во-первых, он саму идею принес на кафедру, у Дьякова на кафедре он делал докторскую в Москве. Ему там хотели дать тему, он говорит, я имею тему. Тот удивился как-то. Врач пришел и уже имеет тему. Вот. И когда он с ним поговорил, то действительно тема достойная была для того времени. Вот. А потом он продолжал анализировать и свои эти хирургические операции по гнойной хирургии. И ведь они у него вылились в то, что он написал, уже будучи епископом, написал, ну, кстати, это все известны, знают, что ему как было такое вот определенное чувство, что вот когда книга будет написана, то на ней будет стоять имя епископ. Вот. Это он еще даже о священстве не помышлял. А когда он ее написал, это было, в общем, такое громадное, глобальное обобщение гнойных процессов, освященное в книге. Но и, конечно, все вот ее отмечают и читают до сих пор, поскольку она написана необыкновенно живым практическим языком. Его гнойная хирургия, она показала возможности оперативных вмешательств. На то время это было совершенно новое слово, другое слово. То есть вот отношение хирургов было принципиально другое. Вот, операции он делал совершенно новые. Необыкновенные.
То есть, что именно он изменил в подходе к гнойной
хирургии? Он изменил подход к гнойной хирургии не просто открыть рану, а он ее буквально анатомировал рану. Он открывал все сухожильные влагалища, мышечные карманы, все. Он умел это анатомически открывать и раскрывать рану так, что гной выходил. Это было результатом его колоссального медицинского таланта и колоссального охвата знаний. Вот, все-таки он совершенно досконально имел представление, научное представление своего времени. Он изучал все труды текущие своего времени, но и мог это интерпретировать так, что это было в его интерпретации и реализовалось в его хирургической работе. Вот это его такая хирургическая значимость. И когда, ведь он был, будучи в ссылке, он трижды был в ссылках, причем это 11 лет, 11 лет самого апогея цветущей жизни, после 40 лет, он 11 лет был в ссылках. И когда началась война, и он, будучи в далекой Архангельской ссылке, написал письмо на имя Сталина, что я, значит, профессор, хирург, обладаю с такими возможностями и умею так помочь, я готов помочь раненым, а ссылку отбуду после войны. Вот. Конечно, они сразу поняли, что делается величайшая глупость. Его сразу вызвали ссылки и отправили в Красноярск. Далее поставили его главным хирургом эвакогоспиталей. И он там разработал совершенно новую тему. Обширную резекцию суставов. Вот когда ранены суставы, они оказывалось, что они не могут так просто выздороветь. Сустав – это множественные карманы, их не так. Он делал обширную резекцию и делал конкурентные поверхности сустава. То есть создавал как бы заново сустав, но это было опорно, это было рабочее. И это его монография была вторая. И вот когда эта вторая монография вышла уже, и вот эта монография гнойной хирургии была уже издана, и обширной резекции, то его представили к Сталинской премии. Это была высшая награда. И он ее получил после войны. Ну, как-то он с ней распорядился, сразу он половину раздал там, значит, на детей и прочее, это его характер уже был. Но, по сути, это, конечно, была величайшая, так сказать, демонстрация ума, таланта и духа православного. Епископу дали сталинскую премию за хирургию. И он, конечно, был уважаемый, но система-то не менялась, все равно его в Тамбове, там, потом затем в Симферополе, все равно, так сказать, давление на него продолжалось, и он был унижаем все время при своем колоссальном потенциале. Ну, вот, например, мне рассказывал тут, ну, в общем, там уже, может быть, последние люди, которые его знали живым, врач уже старый совершенно, но вот я с ней встречался, она говорит, вот она сама видела, как он осматривал больных, Он осматривал больного совершенно обнаженным, лежал, смотрел, много и смотрел, думал, сопоставлял, вот, пальпировал, определял. Потом уже у него складывалось впечатление о диагнозе. И, как правило, этот диагноз был точен. То есть это все-таки нужно сказать, что это был человек совершенно потрясающего дарования, интеллектуального. Профессионализма не возникнет, если нет дарования. Профессионализм – это усовершенствованное дарование. А у него было колоссально. Вот когда мы все это анализировали, готовились к конференции с Владыкой Лазарем, вот мы совершенно четко определили такую вот мысль, что в истории много святых святителей, много святых монахов, но в истории церкви нет такого святителя, который был бы на таком высочайшем уровне святителя и на таком высочайшем уровне врача. Такого в истории нет. Это единственный святой. Это единственный святой в этом роде. Причем на уровне высочайшего человеческого вот облика. Ведь можем быть святителем, можем быть врачом, но быть нехорошим человеком. А уровень святителя Луки был высочайший. Вот, например, я со своей стороны вот до сих пор поражаюсь одним, что вот он мог, сидя в Симферополе, отправлять какие-то там 50 рублей, 20 рублей кому-то просящему. И причем отправляя, еще писал открыточку, что насчет еще, по мере возможности вам вот высылают такую вот помощь свою. Это настолько мелочь, казалось бы, но он это умел делать. И вот это, безусловно, выделяет его из уровня всех святых, которых мы вот знаем в церковной бытии. Из уровня святых его выделяет на совершенно необыкновенную высоту. Такое впечатление он всегда оставляет. И вот греки это очень четко почувствовали.
Вот эти достижения, о которых вы рассказали, сейчас они как-то применяются в хирургии?
Вы понимаете, они не могут применяться. Даже тогда, когда он оперировал, показывал, ну это как вот играть на скрипке. Вот сейчас играет, ну вот все играют, но вот так как Давид Ойстрах, вот, или как Паганини играл, ну наверное никто не играл. Поэтому вот его хирургия, она была, конечно, реализацией его этого, ну, совершенно фантастического потенциала. Я думаю, что так. Можно и нужно ли сейчас применять? Ну, я вам скажу, мы люди гораздо примитивнее в хирургии. Но вот этот вот его анатомический подход, вот я в своей практике, мы обхитрили его. Мы предложили, вот сейчас я 27 лет работаю над этими вопросами, мы разработали методику, которая позволяет знойную хирургию купировать. гнойные процессы. Методика длительной аспирации. То есть мы устанавливаем дренаж вот там, где святитель Луке приходилось раскрывать полностью рану. Вот говоря об остеомиелитах, он говорит, вот мы должны раскрыть полностью кость, ее тщательно раскрыть, долбить, сделать хороший отток. Мы теперь делаем очень маленькую дырочку, ставим трубочку, высасываем из этой кости все содержимое, и поняли, что его надо высасывать долго. У меня на трубочке люди годами ходят. Я им расписываю сроки выздоровления, и они выздоравливают. Понимаете, хирургия не останавливается, но чем она будет проще, тем она будет надежнее. Так вот, эта вот методика длительной аспирации, она вот, мой друг защитил кандидатскую по ранам. Сейчас вот мы этот материал обобщенный, он готовит к докторской защите ее. Вот. Затем вот недавно в Симферополе защищена докторская этой же методики при флегмонах шеи. Это дает совершенно потрясающие результаты. То есть вот там, где надо было оперировать в его время, и сейчас, если подходить так же, мы обходимся маленькой дырочкой, и купируется весь процесс.
Это было именно ваше открытие и ваша кандидатская?
Это было кандидатская, у меня была другая. У меня была по эмпиеме плевры, по промыванию. Вот это как бы в русле, в общем-то, отмывания гноя. А вот эта аспирация, это уже следующий был этап, как бы мысли. Это были мысли покойного профессора Генералова, вот моего учителя по хирургии, как бы близкого руководителя диссертации, а уже доведенные до понимания вот в течение вот этих 27 лет. Генералов умер в 83-м. А сейчас, значит, вот мы вот этим совершенно спокойно, понимаете, я буквально собираю со всей Украины, ко мне приезжают, вот мой друг Анатолий Цыбин, он в России собирает больных, в Серпух он работает, оперирует. Мы этих больных совершенно спокойно оперируем. И там, где они оказываются безнадежными в плане лечения обыкновенным стандартным, современным стандартом, мы их совершенно спокойно выводим вот таким простейшим образом. Ну, я имею в виду, во-первых, гнойные процессы, в принципе, в любых тканях. Мы их оперируем, и Анатолий-то особенно. Ну, я сейчас активно практически не занимаюсь работой, но вот этих остеомиелитов я оперирую здесь. Вот остеомиелит, воспаление гнойных костей.
Здесь есть какой-то медицинский центр в Алупке?
Ну, медицинского центра нет, конечно, но просто взяли мне, коллеги предоставляют возможность, я у них там кладу больных и оперирую. Это вот как бы продолжение. Идей, вот, ну, идей лечения, не идей реализации, совершенно по-другому все звучит.
А вот интересно, какие-то ученики у святителя Луки все же остались?
Не могу сказать, не могу знать, не знаю. Думаю, что последователей в таком плане, конечно, их просто не могло быть. Я же говорю, что как вот на скрипке играл Паганини, так никто не играл. Так и здесь, вот как он оперировал, никто так не оперировал больше. Как Пирогов оперировал, извлечь камень из пузыря без наркоза за 3 минуты, никто не мог, только Пирогов мог. Так и святитель тоже, он рассекал одним махом, скажем, разрез делал все. То есть это, понимаете, это сверхчеловеческое чувство, я бы сказал так. Вот я прекрасно понимаю, что-то оперировал, но мой подход был такой. Я никогда не торопился, никогда не спешил, потому что я не мог этого себе позволить. Торопиться за чужой счет нельзя, а талант не тот. А у святителя было вот такое совершенно, повторяю, сверхчеловеческое дарование. Это необыкновенное дарование. И я говорю, что мы когда вот главный, так сказать, тезис, который вот с владыкой Лазарем мы вывели, вот так анализируя, готовясь к конференциям, это был единственный в своем роде святой, единственный в своем роде хирург, единственный в своем роде человек. Вот это и есть характеристики святости особого порядка.
Thank you.
подошла к концу седьмая передача из цикла «Аристократ Духа» к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки Воина Ясинецкого. В ней мы беседовали о личности епископа Луки с хирургом, кандидатом медицинских наук протоиереем Валерием Бояринцевым, настоятелем храма Архангела Михаилов Алупки. В музыкальном оформлении передачи прозвучало песнопение «Да возрадуется душа моя о Господе» в исполнении хора под управлением Игоря Ушакова. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение беседы о святителе Луке с протоиереем Валерием Бояринцевым.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В предыдущей передаче, посвященной творчеству Анны Ахматовой, я остановился на стихах, написанных в 20-е годы. Именно к этому времени относятся ее попытки осмыслить посланные на Россию беды посредством сочетания разновременных пластов, для чего она довольно часто прибегает к помощи церковной историографии, равной как и к категориям православного церковного сознания с выстраиванием опорных точек в лице древних и новых святых. Не случайно поэтому осмысление современных ей российских междоусобиц происходит у Ахматовой через выработку самосознания в русле непрерывности русской церковной святости. «Господи, ве поклонитеся, во святем двору его, спит юродивый на паперти, на него глядит звезда. И крылом задетый ангельским колокол заговорил, ненабатным грозным голосом, опрощаясь навсегда. И выходят из обители, ризы древние отдав, чудотворцы и святители, опираясь на клюки. Серафим в леса саровские, стадо сельское пасти, Анна в кашин, уж не княжите, лен колючий теребить. Провожает Богородица, сына кутает в платок, старой нищенкой оброненный у Господнего крыльца». Стихотворение «Причитание». Или та же проекция, но не такая прямая, более законспирированная, в стихотворении «Бежецк». «Там белые церкви и звонкий светящийся лед». Там милого сына цветут васильковые очи, над городом древним алмазные русские ночи, и серп поднебесный желтее, чем липовый мед. Там вьюги сухие взлетают с заречных полей, и люди, как ангелы, Божьему празднику рады, прибрали светлицу, зажгли у Киота лампады, и книга благая лежит на дубовом столе. Там строгая память, такая скупая теперь, свои терема мне открыла с глубоким поклоном, но я не вошла, я захлопнула страшную дверь, и город был полон веселым рождественским звоном. Тогда же возникают в ее стихах мотивы, связанные с категорией выбора, которые почти всегда осмысляет она в евангельском духе. Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, когда приневская столица, забыв величие свое, как оплененная блудница, не знала, кто берет ее, мне голос был, он звал утешно, он говорил: «Иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда, я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд, и новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух». Характерно, однако, что помощи героиня Ахматовой лишь иногда просит у Бога или у Богородицы, чаще у святых или у ангельских бесплотных сил, а то и у погибшего мужа, пребывающего, как она полагает, в Царстве Небесном. На пороге белом рая, оглянувшись, крикнул: «Жду!» Завещал мне, умирая, благостность и нищету. И когда прозрачно небо видит крыльями звеня, как делюсь я коркой хлеба с тем, кто просит у меня, а когда, как после битвы, облака плывут в крови, слышит он мои молитвы и слова моей любви. Добавлю к этому, что все, что пишет здесь Ахматова, отнюдь не для красного, как говорится, словца. Нищета, которая здесь упоминается, общеизвестна. Менее известно свойство делиться последней коркой хлеба, в буквальном смысле этого слова, о котором неоднократно упоминают современники Ахматовой, и отзвуки которого мешаются с отзвуками евангельских постулатов в стихотворении 1921 года. «Земной отрадой сердце не томи, не пристращайся ни к жене, ни к дому, у своего ребенка хлеб возьми, чтобы отдать его чужому, и будь слугой смиреннейшим того, кто был твоим кромешным супостатом, и назови лесного зверя братом, и не проси у Бога ничего». И, наконец, что наиболее ценно, ощущение в молитве присутствия того человека, о котором молится. Еще одно подтверждение того, что последнее качество у Ахматовой не случайно, мы находим в стихотворении 1942 года «Мемориум», посвященного умершим в блокаде ленинградцам, где оно определяет его тональность. «А вы, мои друзья, последнего призыва, чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена, над вашей памятью не стать плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена. Да что там имена, захлопываю святцы, и на колени все, багровый хлынул свет». Рядами стройными проходят ленинградцы, живые с мертвыми. Для Бога мертвых нет. Но подобные строки, если честно признаться, в творчестве Анны Андреевны после «Реквиема» все-таки крайне редки, ибо чем ближе к концу жизни, тем чаще появляются у нее стихи, скажем так, все более прелестные. Приведу одно из них из цикла «Новоселье», написанного в Ташкенте, положа руку на сердце, не самое лучшее, посвященное небезызвестной третьей жене Михаила Булгакова, ставшей прототипом героини его последнего романа. «Ведьме», по свидетельствам многих, в котором некий неназванный Божий дар, скорее всего, дар предвидения или дар видения чужих снов, чем очень гордилась Ахматова, осмысляется в чисто мистическом плане. Для тех, кто забыл или не знает, приведу это стихотворение целиком. «В этой горнице колдунья до меня жила одна, тень ее еще видна на пороге полнолуния. Тень ее еще стоит у высокого порога, и уклончиво, и строго на меня она глядит. Я сама не из таких, кто чужим подвластна чарам, я сама, а, впрочем, даром тайн не выдаю своих». Как видим, за счет последнего четверостишия не только героиня стихотворения, но и сама пишущая о ней поэтесса приобретают свойства, скажем так, не очень согласующиеся с мироощущением верующего православного человека. Здесь, правда, стоит, наверное, сделать скидку на некоторые чисто женские черты, отнюдь не чуждые Ахматовой. В частности, женское тщеславие. А думается, именно это качество заставляет делать не очень-то украшающую стихотворение многозначительно легкомысленную и не очень ответственную добавку, выраженную в двух последних строках. Но главная причина, кажется, не в этом, а в том, что поэзию, и вообще, и в частности, свою собственную, Ахматова, как известно, воспринимала как божественный дар. При определенной правоте такой точки зрения есть здесь, как мне кажется, и некий, по меньшей мере, настораживающий аспект. Стихи, соотносящие человеческое с божественным, как раз преимущество в расплывчато-поэтическом ключе, наподобие того, как это делается в Коране, книге в высшей степени поэтической, поневоле уподобляет вольно трактующего библейские откровения поэта, восторженно настроенному пророку Мухаммеду, приспосабливающего их к своему разумению, и, что не самое последнее, к своему человеческому темпераменту, приведенному в действие, правда, некими сомнительными силами. Очевидно, об этом в ахматовском стихотворении 1913 года «Я так молилась утоли», которое я сейчас намерен напомнить. «Я так молилась утоли глухую жажду песнопения, но нет земному от земли, и не было освобождения, как дым от жертвы, что не мог взлететь к престолу сил и славы, а только стелется у ног, молитвенно целуя травы. Так я, Господь, простерта ниц, коснется ли огонь небесный моих сомкнувшихся ресниц и немоты моей чудесной?» Кстати, осмысление течения времени у Ахматовой. Я не была здесь лет 500, но ничего не изменилось. Все так же льется Божья милость с непререкаемых высот, сходно не столько с христианским его пониманием, сколько с мусульманским. «Эти рыси, глаза твои, Азия, что-то высмотрели во мне», — оговаривается Ахматова в одном из своих стихотворений, и думается не просто так. Не только поэзию, но и многое другое в своей жизни, например, встречи и расставания, она воспринимает в свете неотвратимой неизбежности фатума. И не последнюю роль, повторюсь, играют здесь свойства чисто личного и притом врожденного характера. При наличии подобных претензий, и в этом я глубоко убежден, и темперамент должен быть умерен, да и само человеческое, которое апостол Иаков, руководствуясь словами Спасителя, воспринимает как подобие бесовскому, должно быть убрано на второй, а то и на третий план. Ахматова же, как правило, выдвигает его именно как раз на первый, как, например, в предпоследнем стихотворении «Реквиема», где делается попытка, пускай еще довольно робкая, в житейских, а не в житийных критериях, осмыслить стояние у креста. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый цепенел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Но в особенности этот подход сказался при написании Лотовой жены. Многое в ней свидетельствует об этом, и любовное перечисление деталей вещественного, милого героини мира и оставленного города, которому суждено вскоре бесследно исчезнуть, и ее воспоминаний, связанных с ним. Но едва ли не более всего примечательны заключительные строки. «Лишь сердце мое никогда не забудет, отдавшую все за единственный взгляд». Звучит, конечно, очень проникновенно, да и берет, что называется, за душу. Но все же, если не предаваться чувствам, а вдуматься, то что заключает в себе этот взгляд, от которого не может воздержаться ахматовская героиня? Во-первых, он, что вполне понятно, противоречит завету ангела, явившегося праведнику, и доносящему до него пожелание всемогущего Творца. Во-вторых, что, впрочем, следует из первого, это взгляд, сигнализирующий о состоянии души, привязанной и так к неизбежно долженствующему исчезнуть прошлому, при игнорировании осуществляющегося настоящего, одновременно являющегося и символом подступающего загробного будущего. Но взявшийся за плуг, как мы знаем из Евангелия, и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего. Тем, кому может показаться притянутым за уши это мое соображение относительно стихотворения Ахматовой, могу привести еще несколько сходных фрагментов из Нового Завета. Например, поучение Спасителя в Евангелии от Матфея, глава 21, стих 37. «Как было во времена Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого», в особенности в контексте сказанного несколько ранее. «Когда увидите мерзость запустения, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Напомню от себя, что именно это и делает Лот с семейством. «И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». Та же глава, стихи 15-18. Как видим, почти дословная реконструкция ситуации с Лотовой женой. Предпочтение милого, но ветхого человеческого, непостижимому и грозному Божьему. Кстати, напомню еще слова Спасителя в Евангелии от Луки, где еще более прямо соотнесено дело спасения души в последние времена с ситуацией жены Лота. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, тоже не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. От Луки, глава 17, стихи 31-33. А душа жены Лота у Ахматовой как раз полностью зависима от быта со всеми его слагаемыми. Таким образом, в сущности, стихотворение являет собой интерпретацию библейского, а значит, иммиграцию обозначенного и выраженного божественного в сторону человеческого, при явственном игнорировании первого. Тенденция, которая гораздо даже в большей степени, чем Ахматовой, свойственна другой гениальной ее современнице, Марии Цветаевой. И об этом я, наверное, буду еще говорить в последующих передачах. Справедливости ради надо сказать, что в том же «Реквиеме» есть стихотворение «Главка», где на ситуацию Лотовой жены накладываются обстоятельства жизни Ахматовой, чем первое в некотором смысле выворачивается наизнанку, но зато теперь она приобретает те смысловые поля, которые вполне согласуются с приводимыми выше фрагментами Евангелий. Это глава 7, приговор. «И упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела, надо память до конца убить, надо, чтоб душа окаменела, надо снова научиться жить. А не то горячий шелест лета, словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовала этот светлый день и опустевший дом». Но учтем, однако, что и для остальных двух библейских стихотворений, составляющих с Лотовой женой короткий цикл, Ахматова не случайно выбирает близкий ее женскому, все-таки женскому естеству, сюжеты, где оно могло бы себя выразить и где наблюдается все тот же крен в сторону душевного, ущерб духовному. Можно согласиться, например, что история с Ревеккой действительно очень важное событие в житии будущего праотца Иакова. Но все-таки бесспорно, не самое же главное. Это уж не говоря об истории Давида и Мельхиоры, где первый вообще отодвинут на второй, а то и на третий план. Нет, недаром, конечно, в Библии Ахматовой красный лист постоянно заложен на песни песней, которую она по всему тоже воспринимает наверняка не по толкованиям святых отцов, о чем, кстати, свидетельствует весь строй стихотворения, откуда взята приведенная цитата. «Под крышей промерзшей пустого жилья я мертвенных дней не считаю, читаю послания апостолов я, слова псалмопевца читаю. Но звезды синеют, но иней пушист, и каждая встреча чудесней, и в Библии красный кленовый лист заложен на песне песней». Понятно, у поэзии свои задачи, и критерии ее несколько иные, во всяком случае не столь возвышенные, как критерии религиозные. Поэтому навряд ли стоит накладывать их друг на друга, как это довольно часто делает Ахматова. Хотя не стоит, конечно, и разъединять. Но кажется, даже сама углубляющаяся с годами религиозность Ахматовой проистекает не столько из веры в Бога, сколько от осознания своей миссии поэта, сходственно со званием ветхозаветного пророка, и осмысляется не столько религиозно, сколько магически. И даже романтически, и об этом свидетельствует достаточно большое число и высказываний, и стихотворений. Некоторые из них, начав как религиозные, Ахматова не знает иногда, чем закончить, посему присовокупляет к незаконченному фрагменту другие незаконченные фрагменты, сходные по теме, стык между которыми, тем не менее, явственно виден, как то происходит в известном стихотворении, датированном 1945 годом. Кого когда-то называли люди. Кого когда-то называли люди царем в насмешку, Богом в самом деле, кто был убит, и чье орудие пытки согрето теплотой моей груди, вкусили смерть свидетели Христовы, и сплетницы старухи, и солдаты, и прокуратор Рима, все прошли там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес. Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и с запахом священных роз. ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово, всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово. В заключение хотел бы сказать, что, предлагая свои размышления о поздних стихах Ахматовой слушателю, я ни в коем случае не хотел, чтобы все сказанное мною по этому поводу воспринималось как осуждение или укор. Совсем напротив. Выразительница уходящей эпохи, она, по моему мнению, одновременно, сознательно или подсознательно, стала и выразительницей, или даже лучше, хранительницей ее религиозности. О том, насколько качественна эта религиозность, судить, конечно, не мне. Даже при том, что некоторые особенности, отличающие ахматовскую веру, мне показалось не бесполезным отметить. Ахматова, как свидетельствует четверостишие, написанное ближе к концу жизни, в 1964 году, «Светает, это страшный суд, и встреча горестней разлуки, там мертвой славы отдадут меня твои живые руки». Свою религиозность глубоко осмыслила и даже, что очень ценно, развела, почему и стала для своих современников своеобразным связующим звеном не только между двумя эпохами, но и двумя разделившимися религиозными сознаниями, представлены в двух отъединенных друг от друга церквях, собственно русской, так называемой советской, выражающей дух нового русского верования, и зарубежной, ставшей своеобразным консервантом верований дореволюционных. Ахматова, не отторгая второе, думается, в условиях советской действительности, стала наглядным свидетельством для нее первого. И хотя не берусь утверждать это с полной определенностью, но, кажется, именно благодаря этому сумела возвыситься и над той, и над другой. Но вот «дорасти до огня над могилой», как писала она в одном из своих неоконченных стихотворений, ей все-таки не было дано.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Светлая страница». И дремлется мне, и тихо, и тепло на душе. Я сижу, он считает, иногда спрашивает. Ну, как наши дела? 2 с полтиной до 1,5, ну, скажи, что хорошенького. 21:42 на коленках не стоял? Нет. А сегодня мне Гриша песенку новую спел. Ага, а ну-ка, 145:34, а? Ну-ну, а вот так. Анки-дранки, дивер-друг, тибер-фабер, тибер-фук. А не драни ветер сани и ни-ни-ни-ни-ни-ам. Так хорошо спутал ты меня. Папаша, а я сегодня на водокачке был. У меня захватывает в груди. Я буду просить сейчас. Он сделает. А вдруг? А вдруг он скажет, как говорит иногда, не твое дело. Мы с Васькой были. И драп. Что еще? Какой драп? А мальчик у сапожника? Да погоди ты, опять все перепутал. И что ты, братец, лезешь пустяками? Сиди и молчи. Я долго-долго смотрел в одну точку на склоненную голову отца с прядью волос над лбом. Я щурю глаза, и голова его делается маленькой-маленькой. И начинает уходить дальше-дальше, дремлется. И вдруг перед глазами выдвигаются лошадиные морды. Я вздрагиваю, открываю глаза. «Папаша!» — едва выговариваю я. «Папаша! Сахарную завтра! Сиди смирно!» Я так ясно вижу, как завтра огромный коновал, страшный, со зверским лицом разбойника, приходит к Сидору. Он накидывает петлю и тянет сахарную дверь водокачки. Она упирается, но Сидор выталкивает ее. Смотрят лошади, голуби бьются под крышей. Они вылетают из двери и кружатся в воздухе, а коновал уже ведет сахарную по огородам. Она не может идти, у ней кружится голова, она ничего не видит, а коновал тянет и тянет. Он нагнул голову и не замечает, как Васька и Драб подкрадываются с боков, а я с луком и стрелами выскакиваю из-за кучи навозу. У Драба чугунка, мы отбиваем сахарную, коновал гонится, но у него очень тяжелые сапоги, и мы несемся во весь дух, и сахарный, конечно, понимает, в чем дело, и напрягает последние силы. Гришка помогает нам запереть ворота. Тут мысли мои обрываются, я вздрагиваю. Отец уже два раза окликнул меня. Заснул, что ли? Ну, иди, получай. Но мне совсем не весело. Бывало, я всегда с нетерпением ждал этого. Срывался с места и смотрел, сколько осталось. Все копейки из целых рублей шли в мою глиняную копилку на разные разности. Счастье тебе сегодня. 87 копеек. Ты что это, поросенок? Голова болит, а? Он взял меня двумя пальцами за щеку и притянул. Милые родные глаза. Они давно уже закрылись. Они не видели, как поросенок ходил в гимназию. Они не видели, с какой тоской смотрел этот поросенок на милые ушедшие черты. Родные руки. Их нет. И никто не притянет за щеку и не скажет: «А, ты что?» И не посмотрит так. «Ты что за кис, а?» Ласковый ли голос, или этот добрый, заглядывающий в душу взгляд, не висело ли впечатление утра, не знаю. Я заплакал. Стиснуло в горле и зажгло в глазах. Я припал к его груди, горячей щекой к холодной цепочке часов. Пуговка жилета давила мне в висок, но я не мог оторваться. Мои пальцы сжимали руку отца, и я тискался ближе и ближе к нему, теснее к его груди. И то, что я плакал, и то, что так хорошо было плакать на родной груди, сжимать эту руку, которая всегда-всегда ласкала меня, единственная рука, все это больше и больше давало волю слезам. Впервые в тот вечер в полутемном кабинете почувствовал я великую силу тихих детских слез. И позже плакал я. Но как тогда, я никогда не плакал. И не заплачу больше. «Дурашка!» — услышал я тревожный голос. «Что с тобой, дурачок? Обидел кто?» Он был простой души, мой отец. Он ничего не понимал в тонкостях душевной жизни. Он был мягок сердцем, мой простой отец. Он был чуткий и добрый человек. «Эй, Рёва!» — говорил он, трогая пальцем мои мокрые щеки, размазывая по лицу слезы. — Дождь пошел! Да ты что же это? Он подхватил меня под мышки и поднял высоко-высоко к потолку и опустил сразу. — Ну, садись. Садись ты, братец мой, сюда на колени и выкладывай. — Ну, кто обидел? Я еще не мог говорить. Я только замотал головой и спрятал лицо под его руку. Он ущипнул меня за щеку. — Ну что дуришь? Мальчишка ревешь. Мальчонка! Он притиснул мою голову локтем. — Ну, говори! Ну! Живо! За душу! Когда я плакал и жался к нему, и чувствовал идущую от него на меня ласкающую теплоту, я ни о чем не думал. Так хорошо было. Но его тревожный голос нашел в моей душе тревожное, и я сказал: «Сахарная, ее на живодерку». Он отнял руку. «Сахарная? Какая еще сахарная? Что ты говоришь? Лошадь на водокачке. Сидор говорил...» Он поднял голову и посмотрел на меня. Та-та-та-та! Да вон что! Глядел на меня долгим задумавшимся взглядом. — Жалко? — спросил он серьезно. — Жалко! Как он сказал? Снова вешним дождем брызнули слезы. Да, да! Я сполз с его колен, я прижимался лицом к его ноге, а рука цепляла часовую цепочку. Он поднялся и стал ходить по кабинету, толкнул ногой мешочек с медиками, ходил, насвистывая любимую песенку. Вот барка с хлебом небольшая, кули и голуби на ней, и рыбаков большая стая уныло ловит пескарей. Я стоял у стола и смотрел. Я ждал. Вдруг он оборвал песенку, знакомым резким жестом ладонью распахнул дверь и крикнул: «Позвать ко мне Василия Васильевича!» Я услыхал, как в дальних комнатах повторил голос: «Василия Васильевича, наверх!» Отец продолжал ходить и насвистывать. Взглядывал на меня, посмеиваясь в усы. «Чего изволите?» Неслышно по ковру из темноты выдвинулся Василий Васильевич. Остановился в дверях и выгнулся, заложив назад руки. «Был на водокачке?» — спросил отец, продолжая ходить. «Был-с. Будь спокоен-с», — отвечал Василий Васильевич, вытягивая шею, точно боясь услышать что-то необыкновенное, и готовился принять неожиданное. «Каждый день-с. Будь спокоен-с». «Что там за сахарное? Готово, что ли?» «Так точно-с. Готово-с. Коновал завтра берет. 5 лет ходила. Будьте покойны-с. Уж заменили-с. Оставить».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.